Чтобы забрать два космических скафандра, он сделал первый прыжок. Следовало разбить бегство на два этапа. Он решил действовать за минуту до времени, назначенного для бегства. Это позволило ему определить линию обороны и вызвать суматоху, нужную для проведения второго этапа. Забраться в одну из палаток интенданства не составило большого труда. Как он и ожидал, ночь не ослабила бдительности в лагере Верона. Едва он забрал два скафандра и вернулся к своему гепрону, как зазвучал сигнал тревоги. Палатка, которую он ограбил, находилась на другой стороне сектора, в котором стояла палатка Сантанелла и вторым Корсоном. Первым делом охрана будет осматривать место происшествия, и у них не останется времени, чтобы вернуться. Он прыгнул на несколько дней в прошлое, выбрал уединенное место и внимательно осмотрел скафандры. Можно было приступать ко второму этапу. Корсон синхронизировался в нужном месте и поставил гепрона в загородке, предназначенной для животных. В суматохе никто не обратил на него внимания. Одет он был по уставу и вполне мог, например, возвращаться с патрулирования. Корсон включил глушитель света и побежал между палатками лагеря так быстро, как позволяло зыбкое изображение окружающего, создаваемое ультразвуковым локатором. Он прикинул, что должно пройти секунд 10, прежде чем охрана вспомнит о своих приборах. Впрочем, это им мало поможет, ведь они не знают, откуда началась атака. Радиус действия локаторов был ограничен, а интерференция значительно ухудшала картину. Офицеры потратили бы по крайней мере минуту, чтобы заставить своих людей выключить лишние аппараты. Этого вполне хватало, если только Антонелло, используя дар ясновидения, убедит Корсона в необходимости сотрудничества. А он уже знал, что это ей удалось. Все прошло так, как он и предвидел. Он постарался закоптить свой шлем, чтобы тот Корсон его не узнал, и объяснялся только знаками. Ни к чему было вводить в разум того Корсона дополнительные усложняющие сведения. Сначала они мчались в пространстве, потом прыгнули во времени. Корсон приказал своему гепрону совершить несколько быстрых маневров, чтобы сбить со следа погоню. Второй гепрон следовал за ним как привязанный. Солдаты Верона не знали их цели и могли бесконечно обшаривать континуум, не находя планеты Мавзолея. Кроме того, Верон отзовет погоню, как только патруль сообщит, что Корсон вернулся. «Планета Мавзолей. Интересно», — подумал Корсон, — «когда я открыл ее впервые?» Он сам себе показал дорогу, проделав брешь в законе нерегрессивной информации. Информация здесь кружила по кругу. Но ведь у всего есть свое начало. Может, это была только иллюзия? Может, гораздо позднее он найдет планету Мавзолей впервые и постарается придать информации круговое движение? Может быть, неведомая дорога, о которой он узнает позднее, соединяет все возможности Корсона. Пока он не мог разрешить этой загадки, просто не было данных. Над определенной точкой планеты, передав точные инструкции, он отпустил гепрона, уносящего Антонеллу и второго Корсона, а сам сделал новый прыжок в будущее. Он не нашел ни малейших следов своего пребывания здесь. Это был хороший знак. Сначала Корсон боялся, что окажется лицом к лицу с самим собой или найдет два побелевших скелета. Он спустился с гепрона и вошел в мавзолей. Здесь ничего не изменилось, и Корсон взялся за дело. Время для него словно остановилось. Догадка Сида оказалась верной. Оборудование, нужное для реанимации и пересадки искусственного сознания, находилось в подземном этаже огромного здания, но вход ему удалось найти, только зондируя фундамент с помощью гепрона. Все оказалось даже проще, чем он предполагал. Основную работу делали автоматы. Боги войны, собравшие эту гигантскую коллекцию, любили быструю работу и в то же время, несомненно, еще меньше Корсона разбирались в принципах реанимации тел. У него дрожали руки, когда он приступил к первой пробе. Для начала Корсон спроектировал искусственную индивидуальность с 5-секундным периодом существования. Женщина открыла глаза, издала какой-то звук и вновь замерла. Результат первой серьезной пробы поверг его в шоковое состояние. Огромная блондинка с классическими формами, почти на голову выше его, соскочила со стола, что-то крикнула, бросилась на него и заключила в объятия, едва не задушив при этом. Пришлось ее оглушить. Диагноз гласил: слишком много фолликулина. Чтобы прийти в себя, он решил пока подложить мешок с продуктами и табличкой под двери мавзолея. Маленькая металлическая пластинка была теперь почти гладкой. Несколько опытов убедили Корсона, что образующие ее кристаллы реагируют на течение времени. Деформированные, они сохраняли память о первоначальной конфигурации. Таким образом, нужно было лишь достаточно глубоко нацарапать буквы. Он сделал несколько расчетов и начал выписывать сообщение. Интересно, что произойдет, если он заменит какое-нибудь слово? Вероятно, ничего. Однако Корсон решил довериться своей памяти. Ставка в этой игре была слишком высока. Оставалось решить вопрос с обучением Гепрона, который заберет Антонеллу и того Корсона на Эргистал. Тут он решил воспользоваться подменой и, как умел, передавал свои воспоминания животному, пока не убедился, что оно доставит пассажиров не только на поле битв Эргистала, но точно на то место, где оказался когда-то он сам. Дальше он уже не мог контролировать поведение Гепрона, однако полагал, что, оказавшись в тех же самых условиях, животное будет вести себя таким же образом. Возможность ошибки была невелика. Кроме того, он вполне мог доверять тем с Эргистала, и детали его не беспокоили. Корсон обучил Гепрона реагировать на слово «Эргистал», произнесенное громким голосом. Взамен он получил множество сведений, касающихся обычаев, воспоминаний и поступков Гепрона. Видовая память животного, хотя и ослабленная в неволе, была достаточно сильна, чтобы Корсон создал себе образ его родного мира. Его изумило, что Гепрон, которого он всегда боялся, во всяком случае в диком виде, был пуглив как кролик. Хотя образ его первых, конечно, давно несуществующих хозяев, Гепрон не мог передать отчетливо. Было очевидно, что он восторгался ими и одновременно побаивался их. Подмена прошла успешно. Корсон заменил даже упряжь Гепрона. Он не хотел, чтобы внимание того Корсона привлекла какая-нибудь царапина на ремнях. Мешок с продуктами он оставил на видном месте у дороги. Потом он вернулся к моменту, когда приступил к оживлению пленниц богов войны. Корсон не знал, что случится, окажись он лицом к лицу с самим собой, но память Гепрона избавила его от этого. Животное отказывалось пользоваться дорогами, на которые уже ступало. Видимо, оно чувствовало свое присутствие через секундный экран времени и инстинктивно передвигалось в другое место. В каком-то смысле оно слепо подчинялось закону нерегрессивной информации. Корсон вновь взялся за подготовку рекрутов для Верона. Теперь он работал торопливо, чтобы быстрее со всем покончить. Он слегка опасался, что боги войны застанут его врасплох и придется с ними рассчитываться, но несколько путешествий в будущее и близкое прошлое немного его успокоили. Он создал три разные модификации искусственной личности. Одинаковое поведение женщин могло сразу насторожить Верона. С той же целью он выбрал образцы разных типов, стараясь, чтобы они не были похожи друг на друга. После первого опыта он собирался наделить реанимированных женщин сексуальной холодностью, но, посмотрев на результаты, ввел в матрицу несколько женственных черт. Он не мог решить, стабильны ли искусственные личности. Слишком короткая жизнь матриц могла провалить весь план, но в то же время Корсон не хотел наделять этих кукол долголетием. Хотя он считал их только манекенами, его начинало тошнить при мысли о том, как с ними могут обойтись люди Верона. В конце концов, он решил отвести им 48 часов плюс-минус 2-3 часа. Когда это время закончится, рекруты Верона просто умрут из-за отсутствия необходимого оборудования. Если ситуация будет развиваться так, как он надеется, все произойдет в течение нескольких часов или даже минут. Если он ошибся в расчетах, его план рухнет. Вэрон может заставить своих солдат безжалостно уничтожить новых рекрутов. Корсом пребывал в растерянности, он не знал, сколько тел надо оживить. Слишком малое их число грозило вызвать ссоры между солдатами, а этого он совсем не хотел. С другой стороны, слишком большое их количество создаст проблему с транспортировкой и вызовет недоверие солдат Вэрона к его рекрутам. Корсон поначалу подумал, что 600 человек вполне хватит, но потом решил оживить 2000 женщин. Сделать это одному было практически невозможно, и он наделил 20 тел такими способностями, чтобы они могли ему ассистировать. Это были точные и неутомимые инструменты. Ему стоило немалого труда сдерживаться и не кричать на них. Постоянное молчание и вечные улыбки манекенов действовали ему на нервы. Когда Корсон убедился, что может оживить 2000 рекрутов за несколько часов, перед ним встала проблема одежды и транспорта. В мавзолее ничего этого не было. «Незачем одевать мотыльков», — с горечью подумал Корсон. Он совершил несколько путешествий в соседнюю планетную систему, нашел войсковой склад и бессовестно его ограбил. Оставалось только надеяться, что эта кража не вызовет серьезного катаклизма в истории планеты. По опыту он знал, что, несмотря на автоматизированные системы учета, из интендантств всех армий Вселенной порой исчезали большие партии амуниции, и это не вызывало серьезных изменений в ходе истории. Какой-нибудь чиновник, чтобы оправдать погрешности в накладных, проведет несколько бессонных ночей, придумывая более-менее правдоподобную историю. В худшем случае его просто уволят. Не эти люди творят историю. С транспортом было сложнее. Еще немного, и Корсон вызвал бы Эргистал. Но эту возможность он решил приберечь на самый крайний случай. Он не мог заставить себя просить помощи у богов Эргистала. Он слишком хорошо помнил презрение, звучащее в голосе. Корсон предпочитал быть пешкой, но не роботом. Может, это не слишком умная позиция, зато его собственная. В конце концов, он нашел решение. С помощью своих ассистенток он демонтировал несколько перегородок мавзолея и таким образом получил большие металлические плиты, из которых начал строить огромную герметичную кабину. В конце концов, он же путешествовал в чем-то похожем на гроб между Эргисталом и Урией. Один гепрон мог забрать с собой в пространство и время значительный груз, если расстояние было не слишком велико. Вэрон таким же способом переправил снаряжение. Несколько попыток убедили Корсона, что так можно перевозить одновременно 200 человек. Он пробыл на планете Мавзолея больше 2 недель. Армейские пайки давно закончились, но он основательно запасся провизией на складах ближайшей планеты. Своих ассистенток, за неимением лучшего, он кормил сывороткой и глюкозой. Им вполне хватало. Он устал до смерти. Конечно, можно было отдохнуть, но он не собирался оставаться в этом мрачном мире ни одной лишней минуты. Он внимательно проследил за реанимацией первой группы и посадкой искусственной личности. Наконец он увидел, как 200 женщин покидают свои гнезда и разрывают асептическую оболочку, направляясь гуськом к центральной аллее, и устало улыбнулся. Потом в глазах у него потемнело и накатила тошнота. Одна из ассистенток удивленно повернулась к нему, он слабо отмахнулся. «Ничего», — сказал он, — «ничего страшного». Как будто обращался к живому человеку. Но в устремленных на него великолепных фиалковых глазах не отражалось ни беспокойства, ни жалости. Они понимали его, слушались, владели речью в определенных им самим пределах, но не более того. Они не существовали. Каждый раз, когда он пытался забыть о происхождении этих женщин, их глаза напоминали ему об этом. Они были всего лишь грубым, искаженным отражением его собственного разума. Дверь мавзолея не хотела открываться перед женщинами, и Корсону пришлось стоять на пороге все время, пока они проходили перед ним, поднимали с травы одежду и одевались. Послушные его приказам, они натянули капюшоны и вошли в кабину, а затем погрузились в гипнотический транс. Корсон закрыл дверь кабины, подозвал Гипрона, приладил упряжь, сел в седло и нырнул во время. Они приземлились на Урии, вблизи лагеря Верона, вскоре после того, как он покинул планету, чтобы отправиться в будущее. Он отсутствовал на поляне всего несколько секунд, хотя его возвращение, реанимация второй группы и еще одно путешествие заняли не один час. Он путешествовал так 10 раз, и это заняло несколько полных суток его собственного времени. На третий день он, чуть не плача от усталости, повалился на землю и заснул. На пятый день даже Гипрон начал выказывать признаки утомления, и Корсону пришлось ждать, пока животное отдохнет. Прощаясь с планетой Мавзолеем, он освободил ассистенток. Сказал слово, и они упали, все так же молча улыбаясь. На Урии он разбудил своих рекрутов и выстроил в длинную колонну. Когда показался лагерь, он остановил их на видном месте, недалеко от линии обороны, построил в несколько рядов, а сам окликнул охрану. Через минуту появился Верон.
«Ты выглядишь усталым, Корсон», — сказал он. «Кого ты нам привел?»
«Рекрутов», — ответил Корсон.
Верон сделал знак. Артиллеристы навели замаскированные орудия, остальные направили на него детекторы.
«Надеюсь, это не ловушка, Корсон. Хотя твое украшение...»
«Никто из них не вооружен», — осторожно сказал Корсон. «За исключением меня».
«Точно», — подтвердил солдат с детектором.
«Хорошо», — решил Верон. «Ты сумел убедить тех из будущего. Я люблю действовать, Корсон. Вели приблизиться первой шеренге и скажи, чтобы сняли капюшоны. Я хочу увидеть их лица».
Весь лагерь, кроме охраны, собрался за спиной Верона. Корсон с удовлетворением заметил, что солдаты вели себя более свободно, чем раньше. Несколько недель отдыха на Урии сделали свое дело. Дисциплина не ослабла, но некоторые незначительные детали говорили о многом. Один из солдат засунул руки в карманы брюк, второй спокойно посасывал короткую металлическую трубку. Корсон попробовал сосчитать телохранителей Верона, определяя их по обручам, и насчитал 12 человек. Он тихо что-то сказал, и первая шеренга шагнула вперед. Верон сделал знак, и защитная линия погасла. Двое солдат смотали часть провода. Казалось, Верон избавился от подозрений, но Корсон хорошо знал хитрость этого человека. Он никому не позволит войти в лагерь, если не будет уверен в своей безопасности. Первая шеренга прошла, за ней с некоторым интервалом следовала вторая, третья, четвертая. Корсон крикнул. Он был уверен, что никто в лагере Верона не заподозрил обмана. Женщины были высокими, а свободная одежда скрывала их формы. Повинуясь его голосу, первая шеренга одним движением сбросила с голов капюшоны. Наступила полная тишина. Не было слышно ничего. Ни звука шагов, ни шелеста материи. Казалось, солдаты перестали дышать, и лишь вдали слышалось посвистывание спящего Гипрона. В лагере кто-то сдавленно охнул. Кто-то рассмеялся. Потом кто-то крикнул.
«Женщины! Одни женщины!»
«Их 2000», — медленно сказал Корсон. «Они сильны и послушны».
Верон не шелохнулся и не повернул головы. Только глаза его бегали. Он внимательно разглядывал женщин, потом перевел взгляд на Корсона.
«Сильны и послушны», — как эхо повторил он.
В лагере началась суматоха. Солдаты наклонялись вперед, топтались на месте, вытягивали шеи. Казалось, их глаза вот-вот выскочат из орбит.
«Хорошо», — сказал Верон, не повышая голоса. «А теперь забирай их обратно».
Какой-то солдат без оружия перескочил линию обороны и побежал к женщинам. Один из телохранителей Верона взял его на мушку, но полковник приказал опустить оружие. Корсон понял. Верон боится, но старается не показать этого.
Он считает, что за всем этим кроется какая-то ловушка. Пусть в нее попадет этот солдат, чтобы остальным неповадно было. Но ловушки не было. По крайней мере, такой, как он ожидал. Когда бегущий преодолел половину расстояния, отделявшего его от женщин, Корсон произнес слово «ключ» тихо, но выразительно. Он не хотел, чтобы люди в лагере приняли его приказ за сигнал к атаке. Первая шеренга расстегнула свою одежду и сделала полшага вперед. Плащи упали на землю. Под ними не было ничего. Женщины стояли в высокой траве, окруженные сверкающим ореолом. Волосы у них спускались до плеч, а иногда и ниже. Они почти не шевелились, дышали медленно и глубоко. Их руки были пусты и вытянуты ладонями вперед. Над лагерем повис странный звук, словно задышали мехи в кузнице. 20 солдат ринулись вперед. Другие бросили оружие и побежали за ними, не зная еще то ли за тем, чтобы вернуть беглецов, то ли чтобы не оказаться последними. Один из телохранителей Верона хотел было открыть огонь, но его толкнул сосед. Из осторожности солдаты охраны поотключали свои батареи и сами поспешили к женщинам. Первые в нерешительности ходили от одной к другой, не решаясь их коснуться. Наконец, один взял за руку великолепную блондинку. Она улыбнулась и пошла за ним. Корсон хотел сказать солдатам несколько слов, но это оказалось ненужным. Лагерь опустел. Однако Верон не хотел сдаваться. Вокруг падали люди. Кто-то пытался включить линию обороны. Видимо, Верон еще надеялся избежать большого кровопролития, еще думал, что сможет заставить людей подчиниться. Но с ним остались только телохранители, да и те сражались без особой охоты. Наконец Верон поднял руку, и стрельба прекратилась. Потом воцарилась ночь. Она затопила лагерь, женщин, солдат. Корсон нерешительно отступил на шаг, потом лег на землю. Верон поставил на свою лучшую карту — глушитель света. Быть может, он наугад откроет огонь из своих батарей, целясь по периметру лагеря. Корсон попробовал ползти, потом перекатился на бок, собрался и крикнул, молотя руками загустевший воздух. Чья-то рука схватила его и повернула, а затем сжала шею и вздернула голову. У самого уха он услышал свистящий голос Верона.
«Ты достал меня, Корсон! Ты силен, сильнее, чем я думал! Я мог бы тебя убить, но не люблю хаоса! Оставляю тебе ключ! Ключ от ошейника! Позаботься о других!»
Что-то упало у ног Корсона, рука отпустила его горло. Он упал на четвереньки, пытаясь отдышаться. Где-то за его спиной Верон бежал к Гепрону, которого Корсон не потрудился спрятать. На бегу он кричал:
«Я еще рассчитаюсь с тобой, Корсон! Обязательно рассчитаюсь!»
Послышалось агрессивное шипение термического луча. Корсон вжался в землю и закрыл глаза. До него донесся запах паленого дерева и мяса. Когда он открыл глаза, было светло. Все еще лежа, он осмотрелся. Более 100 женщин и около 20 солдат были убиты. Больше дюжины тяжело ранены. Часть лагеря сгорела. Корсон встал, повернулся, взглянул в направлении леса и увидел то, что осталось от Верона. Он сыграл своей последней картой и проиграл. Ему повезло быть убитым двумя разными способами. Термический луч, возможно, направленный в Корсона, настиг его, когда он был уже рядом с Гепроном, а тот, осознав опасность, на долю секунды раньше переместился во времени, не обращая внимания на окружающее. Он забрал с собой половину Верона и глушитель света. «Где-то во Вселенной, — подумал Корсон, — бедняга Гепрон мечется в непроницаемом мраке, в глубине колодца, куда не может проникнуть никакая энергия, и будет метаться, пока не кончится энергия в батарее глушителя или пока он не потеряет аппарат в одном из панических прыжков. Однако почему Вэрон выбрал именно этого Гепрона? В лагере их полно. Потом он понял. Его толкнуло к этому любопытство. Он умел проникать в память Гепрона и хотел знать, кем и как он был приручен. Корсон наступил на что-то, наклонился и поднял маленький плоский кусочек потемневшего металла, на одном конце которого был вырезан квадратный желобок. Он поднес его к шее и приложил желобок к обручу. Никакого результата. Тогда он начал медленно вращать обруч. Руки у него тряслись, пот заливал глаза, поглотители скафандра не успевали осушать пот, стекавший по его спине. Когда обруч сделал полный оборот, он вдруг распался на две части. Корсон схватил их, осмотрел, края были гладкие, как будто все время были только приложены друг к другу, а потом отбросил подальше. Он не мог понять смысла поступка Вэрона. Может, он надеялся бежать так далеко, что Корсон никогда уже не смог бы ему угрожать, а может, он испытывал к нему симпатию. Одна мысль не давала ему покоя. Вэрон хотел добраться до Гепрона, чтобы вернуться на Эргистал. Что ж, если Эргистал был адом, ему это удалось. Корсон направился в лагерь, надеясь найти хоть какого-нибудь Гепрона. Сражение прекратилось. Максимум через несколько часов граждане Урии возьмут дело в свои руки, не встретив никакого сопротивления. Умирающие были добиты, легко раненые перевязаны. Тут и там валялось оружие. Однако то, чего больше всего боялся Корсон, не произошло. Солдаты не глумились над женщинами. Одни несмело ходили по лагерю, провожаемые эскортом из 3-4 красавиц, другие, сидя на траве, пытались завести с ними разговор. Они казались удивленными и даже испуганными таким слабым сопротивлением. «Через 48 часов, — подумал Корсон, — они удивятся еще больше». На лафете орудия он заметил солдата, уткнувшего голову в ладони. Корсон коснулся его плеча. «Ключ», — сказал Корсон, тронув его за плечо. «Ключ от ошейника». Мужчина поднял голову. В его глазах Корсон увидел непонимание и беспокойство. «Это ключ от ошейника», — повторил он. Наклонившись, он расстегнул обруч и подал две его половинки солдату. Тот устало улыбнулся. «Возьми ключ», — сказал Корсон. «Помоги другим снять обручи». Солдат коротко кивнул, но выражение его лица не изменилось. Никакой ключ не мог избавить его от воспоминания о Вероне, о призраке погибшего вождя. Никто не протестовал, когда Корсон выбрал себе Гепрона и оседлал его. Он выполнил свою задачу. Замкнул кольцо. Оставалось только прыгнуть на пляж, где он надеялся, его ждала Антонелла. А также совет Урии, Сид, Сельма и Анна. Его друзья —